Радиоканал «На Сладковской волне» адресован слушателям старше 12 лет. Мы выходим при финансовой поддержке правительства Тюменской области. Радиоканал «На Сладковской волне» зарегистрирован как средство массовой информации Управления Федеральной службы по надзору в сфере информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, Ханты-Мансийскому автономному округу Югре и Ямало-Ненецкому автономному округу. Регистрационный номер ТУ-72-00-695 от 21 сентября 2012 года. В студии Анастасия Гацаева. Здравствуйте! События, факты, новости. На календаре вторник, 4 февраля 2014 года. За январь текущего года у населения закуплено порядка 111 тонн молока. Это на 4,2 тонны больше, чем в минувшем сезоне. С плюсовыми показателями работают 4 потребительских кооператива из 6. Наибольший прирост сбора молока имеет кооператив «Буренка» – 4,2 тонны. Хорошую положительную динамику демонстрирует кооператив «Александровский». Прибавка к уровню прошлого года составляет 3,5 тонны. По объемам закупа молока лидирующую позицию занимает кооператив «Минжинский». Сбор сырья за январь составил здесь 38,5 тонны, то есть треть от общерайонного показателя. Кооператив имеет самый большой радиус сбора продукции и максимальный результат спада в объемах закупа – 3 тонны. В 2013 году в администрацию Сладковского муниципального района поступило 136 обращений, что на 48 меньше показателя 2012-го. Количество письменных обращений, адресованных гражданами непосредственно в органы местного самоуправления, снизилось на 29 и составило 76. А вот доля поступивших в администрацию района через различные структуры, наоборот, увеличилась. Источники поступления обращений граждан в минувшем году – аппарат губернатора Тюменской области, в том числе администрация президента Российской Федерации, телепередача «Прямой разговор» с Владимиром Якушевым, Тюменская областная дума, прокуратура Сладковского района, Главное управление строительства и жилищно-коммунального хозяйства Тюменской области, региональная общественная приемная председателя партии «Единая Россия» Дмитрия Медведева, Департамент имущественных отношений Тюменской области, Государственная жилищная инспекция Тюменской области. 15 февраля 2014 года исполняется 25 лет вывода советских войск из Афганистана. В поддержку инициативы Комитета по координации совместной деятельности ветеранских объединений по проведению всероссийской акции «Россия помнит каждого своего солдата» Центр занятости населения Сладковского района объявил декаду, посвященную 25-летию вывода советских войск из Афганистана. Декада пройдет с 3 по 14 февраля 2014 года. В рамках декады состоятся мероприятия «День открытых дверей для участников локальных войн и военных конфликтов», «Консультирование участников локальных войн и военных конфликтов в режиме «Горячая линия», «Распространение листовок с содержанием акций с информацией о мероприятиях и услугах, которыми могут воспользоваться участники локальных войн и военных конфликтов». В актовом зале Сладковской средней школы прошла акция по профилактике жестокого обращения с детьми. На мероприятии присутствовали ребята начальных классов и их родители. Педагог дополнительного образования Дома детского творчества «Галактика» Римма Ивановна Князева и ученики второго класса показали театрализованное представление под названием «Три поросенка на новый лад». Герои этой сказки учили, как не нужно себя вести со слабыми и беззащитными. Затем третьеклассники и четвероклассники прочли стихотворение о правах детей, о том, какими бы они хотели видеть своих родителей, о совместном отдыхе с ними. Зрители, а их было более 70 человек, встречали и провожали артистов бурными аплодисментами. В ходе акции все родители получили памятки. За прошедшую неделю с 27 января по 2 февраля в дежурную часть отделения полиции номер 4 МО МВД России Ишимский поступили 27 заявлений и сообщений о преступлениях и происшествиях. Из них 2 сообщения о кражах, 1 о пожаре, 1 об изготовлении и хранении наркотических веществ, 1 о незаконном хранении оружия, взрывчатых веществ, 6 о побоях, телесных повреждениях, 3 о семейных скандалах, 2 о трупах, 1 о дорожно-транспортном происшествии и 10 сообщений о прочих происшествиях. Выявлено 52 административных административных правонарушения. 34 водителя нарушили правила дорожного движения. Зарегистрировано 6 фактов невыполнения родителями обязанностей по воспитанию несовершеннолетних детей. 3 гражданина наказаны за появление в общественных местах в состоянии опьянения. Зарегистрированы 3 факта нарушения кодекса Тюменской области об административной ответственности. 6 жителей не уплатили своевременно административные штрафы. На территории Сладковского района проводится операция «Жилье-2014». Первый этап этого мероприятия стартовал 3 февраля и продлится по 31 мая 2014 года. Второй этап запланирован на период с 1 сентября по 30 ноября текущего года. В проведении операции задействованы сотрудники отделения надзорной деятельности по Сладковскому муниципальному району и сотрудники 133-й пожарной части 18-го отряда. Данная операция проводится в целях повышения пожарной безопасности в населенных пунктах района и частных домах.
Твои люди, село.
Мы находимся на районном диспетчерском пункте Сладковского РЭС. Сегодня в смену заступил диспетчер Сергей Максимович Карпов. Сергей Максимович, расскажите о том, с чего начался ваш сегодняшний рабочий день. Мы попали к вам уже после пересменки, после 8.00. А как обычно начинается ваш трудовой день?
Ну, обычно трудовой день начинается в половине восьмого. Приходим на место работы, там полчаса дается на пересмену. За это время мы должны произвести осмотр оборудования под станцией головной здесь. Ознакомиться с изменениями в документации, ознакомиться с заявками на предстоящие работы, оформить приемку сдачи смены росписями в оперативном журнале, в другой документации. После этого принять рапорта от подчиненного оперативного персонала подстанций. У нас таких 3 подстанции. УСОВА, выстрел, Нинжинка. После этого, с учетом всех замечаний, выйти на ОДС высшим, сдать рапорт о приемке смены. Ну и дальше работать с бригадами и с абонентами, отвечать на телефонные звонки.
А вот есть какое-то значение? Вот сейчас понедельник, да? С выходного дня заступает смена, ну то есть меняется, или с буднего дня? Это как-то на количество заявок влияет?
Ну, разница, конечно, есть. В основном на выходные дни плановые работы не планируются, за исключением бывает, что бригада подрядчиков какая-то заезжает, они бывают неделю-две работают, бывает, что они в выходные работают, и их приходится допускать, и в том числе и в выходные дни выводить оборудование в ремонт. Ну, кроме этого, бывает, что и наши бригады привлекаются для плановых работ в выходные, если есть сложность работ в будние дни, связанные с отключением потребителей, потому что не всегда можно потребителей отключить, и бывают нарекания. Ну, тем не менее, они бывают и в выходные дни, жалобы поступают. Не все можно так гладко решить. Потребителей все равно приходится отключать. Ну, стараемся предупредить их своевременно.
Погодные условия сейчас, как известно, стоят такие низкие температуры.
Погодные условия, конечно, влияют тоже на работу бригад. Ну, если взять конкретно сегодня, температура была близко к минус 30 градусам. При такой температуре переключение линейными разъединителями наружной установки запрещаются. Бригады планировали на сегодня работы, но приходится ждать. То есть температура, когда повысится выше 25, мы начнем переключение. Следим за погодой пока.
Сколько лет вы работаете в РЭС?
В России работаю с 1995 года.
По профессии вы кто?
Специальность у меня инженер-механик.
Ну, так что получилось, что
Минский сельхозинститут. Так получилось, что мне пришлось немножко сменить специальность. Да, ну, здесь в нашей системе работает система подготовки кадров в зависимости от того, какая специальность имеется у человека и на какую должность он готовится. Все предусмотрено по плану. На какую должность, с каким образованием, с каким стажем работы, сколько готовится. Это все предусмотрено.
Вы работаете 20 лет почти? Вы за свою жизнь чего насмотрелись? Ко всему уже готовы?
Надо быть готовым. Не всегда получается.
То есть во всех ситуациях сохранять спокойствие?
Конечно, спокойствие. Это очень важно.
А что означает телемеханик?
Лаузеры, это у нас есть в линии выключатели, вот они перечислены. Это мы ими можем отсюда управлять.
Автоматически одним нажатием кнопки.
Ну не одним, надо выбрать, потом загрузиться, щелкнуть на отключение. Вот он показывает 21454, вот номер его. Это Вакарина, это есть деревня Новониколаевки, она запитана у нас одна. с Казанского района, остальные все с Солодковского. А там у нас удаленность от подстанции, поэтому там ближе от Вакарина 10 километров всего линии. Линия уже наша, но в конце их линии стоит выключатель. И вот деревня Новониколаевка запитана. Он показывает сейчас положение включенное. Я могу отсюда его прям отключить. И дождаться, мне даст ответ, что он отключит. Потом включить.
То есть вот если бригада поехала на место что-то ремонтом заниматься, то вы отсюда можете наблюдать, отключена уже электроэнергия?
Да, но тут есть тонкости. Но она у нас питает деревню Большое, деревню Качкарное, деревню Задонку и часть Покровку заходит. Вот если ездите сюда в сторону Качкарного, видите, справа потом линия пересекает, шкафчик стоит там на стойках на опорах. Этот выключатель есть, сейчас мы его посмотрим, загрузится. Бывает, что связи нету, но сегодня проверяли.
Связи, в смысле, телефонной?
Да, она как бы телефонная, сотовая связь с выключателями. Сегодня проверяли, со всеми связь была.
И какие параметры обычно проверяете?
Нам проверить, что связь есть. Мы раз в неделю проверяем. Дело в том, что был такой случай в Бердюрском районе. Украли антенну оттуда. Ну и после того нам указания дали, что график составили, утвердили, и по графику мы и проверяем связь. Сегодня убедились, что связь со всеми есть. Если вдруг связи нету, то значит поднимаем шум. Или связистов туда отправляют, наши дают, посмотрят на месте, потом решают еще. И релейный персонал задействован здесь. Вот дата сегодня 3.02.14, положение включено. Вот он сейчас включен, тот выключатель. Мы его сейчас можем отключить, дождаться, он даст ответ, что отключил. Значит, погаснет Качкарно полностью, Задонка и Покровки 3 КТП. Отключить-то мы отключим, но это не значит, что там можно смело работать. Чтобы человека допустить на линию, для этого надо, чтобы видимый разрыв был. То есть там он отключился, он показывает, что он отключен, мы не видим. Там есть рядом разнители с этим выключателем, или есть еще в линии разнители, которые мы отключаем и визуально убеждаемся, что он отключен, то есть разрыв. Вот они, ножи разошлись. Тоже должен быть видимый разрыв.
На месте, да?
Да, на месте. У нас еще линии-то кольцуются, значит, с другой стороны тоже должен быть видимый разрыв. Но для подготовки рабочего места этого еще недостаточно. Надо еще поставить заземление со всех сторон, чтобы было надежно. Персонал подготовлен, у них предоставлены права, кому какие, кто-то за что-то может отвечать. Права предоставлены официально. Ну, в этом деле важную роль играет допускающий. Кстати, мы здесь вот на подстанции Сладкова эту роль тоже играем, когда бригады допускаем. У нас принимали монтера с правами тоже. Ну, уволился, сейчас не дают единицу. Ну, опять он только с 8 до 5, допустим, вечером или ночное время. Все равно самому придется. По погоде ждем, потеплеет. Мне надо будет идти отключать один фидер, потом другой, потом третий. Вот три заявки на сегодня планируются. То есть то, что здесь переключаться на подстанции, это мне придется. А на линии вот мастер заходил, он там будет уже оперировать по моей команде. Я, допустим, отключу выключатель, ему дам команду посмотреть, отключить, проверить отключенное положение. Когда отключит этот разъединитель, видимый разрыв сделает, потом наряд допуск у него будет, меры безопасности предусмотрены, то, что должно быть еще отключено, и где должны быть заземления. Сверим меры безопасности, которые у него в наряде указаны, он мне скажет. Если все соответствует, будет, значит, я ему даю на подготовку рабочее место, время. Он и готовит рабочее место. То есть после проверки отсутствия напряжения, на опору подняться, ПЗ поставить, заземление. Это для защиты персонала. Ему надо прежде осмотреть опору. Если сомнения есть, что на нее опасно подниматься, значит, он не должен туда ни сам подниматься, ни посылать монтера. Если сомнений нет, то есть после проверки, там методика есть специальные инструкции, как проверять. Ну, конечно, кто будет проверять, если вроде видимо она нормальная. Если сомнения есть, или если деревянная, гнилая стойка. Если бетонная, там осколы на трещину в бетоне, арматура может оголенная быть. То есть, если можно на нее подниматься, значит, после этого на нее поднимается указателем напряжения, проверяет отсутствие напряжения на каждой фазе, на каждом проводе. И устанавливает заземление переносное туда. С одной стороны, со второй, если еще с третьей стороны может, у нас такое есть, может подходить питание, значит оттуда еще заземление. После этого он мне сообщает, что рабочее место подготовил, перечисляет заземления, где какие установлены, и я ему даю разрешение на допуск бригады к работе уже по этому наряду. На месте уже допускающий инструктирует бригаду, раз, есть еще бригаду возглавляет по технологии, производитель работы. Если там есть моменты такие серьезные, опасные, то еще и ответственный руководитель работ назначается по наряду. Допускающий проводит им инструктаж. Ответственный руководитель производителю и членам бригады проводит инструктаж. Целевой это называется. Производитель работ проводит целевой инструктаж членам бригады. То есть по нескольку раз вот это все дело. Все это дело под роспись. Все расписываются. Было дело, сейчас пока замолчали, под запись, диктофон. Потом еще и отчитывались этими записями.
Можно сказать, что ваши дежурные сутки раз на раз не приходится, что бывает спокойные,
а
бывает
так,
наоборот.
Так и есть, да. Бывает, что, допустим, такой день морозный, заявок мало. Потом, как прорвет, и звонки от потребителей, жалобы, надо туда и сюда, и там приспичило работать. И думаешь, кого сорвать, куда отправить. А бригада аварийная у нас одна, и то ее бывает, что эксплуатируют для переключения, там, для допуска бригад. А так она в нашем распоряжении в течение смены. Бригада ОВБ, оперативно-выездная бригада. Ну, она, как правило, у нас два монтера. Один из них монтер старший в смене, с четвертой группой безопасности. И второй монтер-водитель, то есть совмещение. Он же водитель, он же монтер. Потому что бригада самостоятельно имеет право работать не менее двух человек. Тут еще про эти фишки интересовались. Это вот про рекламузеры, а это уже телемеханика. Вот подстанция Минжинка. Это вот Станичная, там и Шадринку питает. Рождественка политотдел, и идет малый квартал, большой квартал она питает. Минжинка, ну это только Минжинка. И Долматова у нас потребителей нет, а в Казанском районе у них там деревня Долматова, мы их питаем.
То есть наоборот, да? Ну деревню
да.
С Казанского района запитали.
Они все линии кольцуются. Вот взять Минжинку, взять подстанцию Усова, у них Б-квартал вот отключен. От Минжинки мы питаем. До Усова напряжение идет с Минжинки, там разрыв. Ну вот на Усова у нас телемеханика-то так не функционирует, то есть там дежурный есть у нас. Сейчас, если мы дежурному дадим команду включить выключатель, он включит. А на Минжинке, ну дежурный есть, но есть телемеханика.
А сюда. Телемеханика это что-то? То есть это
вот,
компьютеризация,
вот
да?
Рождественка выключатель там, я его могу вот здесь вот этой клавишей, вот этой мышкой отключить. И будет питание уже идти с Усова туда наоборот, на Минжинку. В общем, телемеханика это вот это вот и есть, что мы отсюда можем управлять выключателями на Минжинке и на выстреле. На Усова она у нас неполноценная и на Сладкова тоже. А вот Минжинку выстрел можем отсюда включить. Ну и телесигнализация она по этому же каналу идет. Вдруг произошло аварийное отключение или сработала, допустим, предупредительная сигнализация. Сигнал сюда проходит. И тогда мы должны бить тревогу. То есть, если персонал там есть, он там осмотрит. Если нету, мы поднимаем оперативно-выездную бригаду и отправляем туда для осмотра. На Минжинке есть дежурный, но его нету. Он уехал на соревнования, к примеру. А там сработала сигнализация. Грубо 70 километров. Мы отправляем туда бригаду ночью, потому что мы не знаем, что случилось. Они туда приехали, осмотрели, ничего страшного. Сигнал сняли, блинкер подняли, все нормально, возвращается. А если же произошло отключение, начинаем осматривать линию, искать повреждения. И они же поедут по линии искать, и они же потом, если найдут, поедут обратно на Минжинку включать, пробовать. Дело в том, что если просто выключатель, мы можем его включить, попробовать.
Великой победе посвящается. И снова мы в Сладковском районном краеведческом музее, рассказывает экскурсовод Римма Петровна Ушакова.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Сегодня мы хотим обратить ваше внимание на особые дни в нашем календаре, дни воинской славы. В истории нашей страны есть страницы, не знать которые или забыть о них мы не имеем права. Это относится и к Великой Отечественной войне. Много крупных сражений дано на ее полях, но самым длительным и не менее ожесточенным упорным было сражение за Ленинград с 10 июля 1941 года по 9 августа 1944. Обстановка в первые месяцы войны для Советского Союза была катастрофической. Армия несла огромные потери в живой силе и технике. Основные удары немецких сил нанесены по трем стратегическим направлениям: Москва, Киев, Ленинград. В направлении Ленинграда крупные немецкие танковые соединения обошли укреппозиции Красной Армии и прорвались к Ладожскому озеру. Город оказался отрезан с суши. Началась блокада, которая длилась 900 дней и ночей. Блокада, унесшая около миллиона человеческих жизней. Несмотря ни на что, город жил и сражался. Среди защитников Ленинграда немало было солдат, призванных из Сладковского района. В Зале Славы, в районном краеведческом музее, представлены различные материалы, личные вещи, документы, фронтовые письма наших земляков, защитников Отечества. Под Ленинградом в первые дни его обороны оказался ветеран из Таволжана Бекенев Михаил Яковлевич. Там он получил ранение и чудом оказался жив. Михаил Яковлевич был призван на фронт в июне 41 года. После подготовки попал на Ленинградский фронт. Был в составе отдельного особого истребительного батальона автоматчиков. Их батальон перебрасывали в разные районы города для отражения атак немецких десантников. Это было самое начало ленинградской обороны. Дважды был контужен, но оставался в строю. Третью контузию получил уже в 42-м году, когда его с товарищами накрыло снарядом. Вернулся он в родной Таволжан в 43-м, инвалидом второй второй группы и сразу за работу. Защищал Ленинград Николай Борисович Конопкин. Материалы, представленные в Зале Славы, в полной мере представляют его фронтовые дороги. Николай Борисович награжден различными медалями, в том числе за оборону Ленинграда, памятными медалями ветеран Карельского фронта, Волховский фронт. После войны Николай Борисович вел переписку с боевыми друзьями и ездил на встречу с ними. На Волховском фронте, защищавшем Ленинград, сражался Павел Григорьевич Цвига. Вспоминая о боях под Ленинградом, ветеран рассказывал: «Наш полк таился в сплошном хвойном лесу, а по заснеженным дорогам подходили все новые и новые войска, занимали в лесах свои позиции. Утром 12 января загрохотали орудия, стоял сплошной гул, треск, двинулась пехота. Медленно продвигались вперед, в боеприпасах нужды не знали. Бои длились сутками, тяжело было тогда. В одном из боев Павел Григорьевич получил тяжелое осколочное ранение в ноги. На собачьей упряжке его вместе с другими ранеными вывезли в медсанбат. И уже в тыловом госпитале узнал ветеран, что войска Ленинградского и Волховского фронтов объединились, и блокада Ленинграда прорвана. Было это в январе 1943 года. День прорыва блокады Ленинграда является днем воинской славы России. В прорыве блокады принимал участие еще один наш земляк, Булгаков Василий Иванович из Маслянки. Целый месяц полк, где он служил, таился в лесу, в замерзших болотах, встречался с партизанами, действовавшими под блокадным городом. Дрались ожесточенно. В одном из таких боев молодой солдат получил легкое ранение в ногу. Врачи быстро его вернули в строй. Вернулся боец в строй, а наши войска уже в наступлении. Взяли Нарву. Тогда получил Василий Иванович второе ранение в ногу. Хирург хотел отнять ее, не видя другой возможности лечения. Но то ли случай редкостный, то ли решил рискнуть врач и попробовать залечить израненную ногу. Только ветеран не один десяток лет проходил потом на своих двоих. Однако осколок металла так и остался на всю жизнь в ноге, время от времени не давая ветерану покоя. Под Ленинградом сражались многие наши земляки, в их числе Ефим Гордеевич Якшин из Большого Куртала, Татьяна Кузьмовна Рядопупова, которая долгие годы жила потом на Маслянке. Первый призыв на фронт ушел Новиков Илларион Евгеньевич из Таволжана. Он принимал участие в крупнейших битвах Великой Отечественной войны под Москвой, под Ленинградом, в Сталинградской битве. 2 февраля 1943 года завершилась Сталинградская битва, одна из крупнейших в Великой Отечественной войне. День Победы в Сталинградской битве также стал днем воинской славы России. Сталинградская битва началась в июле 1942 и закончилась 2 февраля 1943 года победой советских войск. А между двумя этими датами полные напряженных боев долгие дни и ночи. Здесь, в Сталинграде, враг полагал, что человеческая природа не в состоянии выдержать такого напряжения, что на земле нет таких сердец, таких нервов, которые не порвались бы в диком аду огня, визжащего металла, сотрясаемой земли и обезумевшего воздуха. Военная статистика подсчитала, что за время битвы в Сталинграде противник израсходовал снарядов, бомб, мин около 100 тысяч штук на каждый километр фронта, то есть около 100 на 1 метр. Но удивительное дело, люди не согнулись, а стали сильней и спокойней. Вваливались у воинов щеки, мрачно смотрели глаза. Люди выдержали сверхчеловеческое напряжение. Немецкая авиация бомбила город, превращая его в руины. В конце августа перешел в наступление немецкий танковый корпус. Он двигался к тракторному заводу. В хмурое осеннее утро 42 года у Сталинградского завода заняла оборону сибирская дивизия Гуртьева. Каково приходилось бойцам, попробуйте представить по следующим фактам. В течение месяца противник 117 раз атаковал полки дивизии сибиряков. Был один страшный день, когда вражеские танки и пехота 23 раза ходили в атаку, и все 23 атаки отбиты. В течение месяца каждый день, за исключением трех, фашистская авиация висела над дивизией по 10-12 часов. Потери были огромные, но люди выдержали. В числе защитников Сталинграда были наши земляки. Тарасов Иван Степанович родился в Александровке в 21 году, окончил 7-летнюю школу, работал в колхозе и за год до войны был призван в армию для прохождения службы. Долгим был его военный путь. Участвовал в Сталинградской битве, освобождал Венгрию, Румынию, встретил победу в Австрии, в городе Вене. В 1904 году родился в Сладково Афанасьев Тимофей Александрович. В 20-е годы он устанавливал советскую власть в республиках Средней Азии. Вернувшись домой, сразу взялся за работу, но мирный труд прервала война. В 1942 году, в самый тяжелый период для нашей страны, вместе с другими сладковчанами его провожали на фронт. После учебки он попал в военное Подмосковье, получил там грузовик ЗИС-505, на котором суждено ему было попасть под Сталинград, где шли жестокие бои за каждую пять земли. Здесь Тимофей Александрович получил свою первую боевую награду – медаль за боевые заслуги. Позднее вместе с другими защитниками города он получает медаль за оборону Сталинграда. Документы и медаль можно увидеть на выставке в Зале Славы. Приказом Верховного Главнокомандующего за разгром немецких войск на подступах к Сталинграду всему личному воинскому составу, принимавшему участие в боях, объявлена благодарность. Такой благодарностью были отмечены многие наши земляки-сладковчане. Эти документы вы также можете увидеть на нашей выставке. Самоотверженно сражался под Сталинградом еще один наш земляк, герой Советского Союза Сысоев Василий Романович. Он родился в деревне Стрункино Сладковского района. Осенью в 1939 году призван в ряды Красной Армии. Служить ему довелось на Тихоокеанском флоте, когда под Сталинградом сложилась критическая обстановка. В качестве подкрепления были сформированы отряды морской пехоты и переброшены на защиту города. Так, в 1942 году Сысоев попал на Сталинградский фронт в составе бригады морской пехоты в должности командира взвода. Василий Романович за мужество, проявленное в боях под Сталинградом, был награжден орденом Красной Звезды. В разное время под Сталинградом сражались наши земляки Александр Павлович Литовченко, Плаксин Иван Александрович, Сашняков Василий Васильевич, Булгаков Василий Иванович и многие другие. Материалы о них и других наших воинах-земляках представлены в альбомах и на стендах в Зале Славы.
Примите поздравления. Марию Максимовну и Владимира Ивановича Рыбаковых из деревни Малый Куртал с бриллиантовой свадьбой поздравляют дети, внуки и правнуки. Вы были когда-то жених и невеста, и вот 60 уже прожито вместе. С юбилеем свадьбы мы вас поздравляем. Здоровья и радости в жизни желаем. От всей души поздравляем юбиляров и примите в подарок песню в исполнении нашего земляка Николая Кирилкина.
Деревенька, деревенька, за околицею лес. Деревенька, деревенька, старый дом крыльца навес. Здесь бежал я по ступенькам, босоногий и смешной. И мои густые кудри мама гладила рукой. Здесь кузнечиками пела мне июльская жара. Жаль, что быстро пролетела моей юности пора. Травы сочные скосили, на лугах стога стоят. Птицы в небе закружили, они скоро улетят. Поредели незаметно кроны старых тополей, и совсем уже созрели нивы золотых полей. Уходили мы, прощаясь, за туманною мечтой. Только сердцем деревенька оставался я с тобой. Говорят, что мы забыли край родной уже давно, и как искренне любили, и как бегали в кино. Пусть сирени за оградой вновь весною зацветет. И знакомая тропинка меня к дому приведет. И знакомая тропинка меня к дому приведет.
Программу подготовили Анастасия Гацаева, Елена Данильченко, Ольга Анохина, Ксения Бибикова. Адрес радиостудии: село Сладково, улица Карла Маркса, дом 21. Приходите или звоните по номеру 239 70. Мы ждем вас. А на сегодня мы с вами прощаемся. До свидания.